Слово Якова, 3 глава, 17 текст. Яков 3:17. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна. Вот я на этом слове хочу остановиться. Скромна. Друзья, это удивительный глубокий текст. Здесь мудрость представлена, ну, такими качествами. Во-первых, говорит, чиста, потом мирна, скромна. Я хотел бы остановиться вот на этом слове «скромность». Скромность. Я так поинтересовался, что же такое скромность? Как его определить? Посмотрел словарь Ожогова. Ну, он, конечно, не может претендовать на уже такое стопроцентное, такое объемное разъяснение этого слова «скромность». Но вот его мысли такие. Ожогов – это словарь такой толстый. Вот он. Вот. Написано «скромный». Это сдержанный в обнаружении своих достоинств. Скромный, значит, у него есть достоинства, но он их скрывает. Он не выпячивает их, он не раскрывает. Сдержанный в обнаружении своих достоинств, заслуг, нехвастливый. Вот так написано, нехвастливый. Ну, друзья, действительно, вот если сказать, а что же противоположно скромности? Противоположно скромности – желание сделать что-то на показ, чтобы это обнаружилось, чтобы это по возможности увидели, оценили и так далее. Значит, мудрость, она скромна. Вот здесь написано, как бы вот качество его, если пересчитать, значит, она… чиста, значит, во-первых, чиста, это как сравнить радугу, которая, или как сравнить, допустим, чистый белый цвет, вот, на который разлагается на 7 цветов радуги. Значит, что 7? Мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Вот такие достоинства. Ну, во-первых, чиста. Вот эта чистота, это как чистота и святость, это как белый цвет, на который, ну, который раскладывается на вот эти все 7 цветов радуги. Но хотелось обратить внимание только на скромность. Значит, это человек, скрывающий свои достоинства. Вот этот же Яков, который пишет о том, что мудрость, она скромна. Давайте с вами прочитаем начало этого послания. Яков. Яков – раб Бога и Господа Иисуса Христа. Смотрите, какие удивительные, глубокие слова, да? Яков – раб Бога и Господа Иисуса Христа. Он не говорит, не представляется себе так, что Яков, вот, епископ Иерусалимской церкви, Яков один из столпов вот, Иерусалимской церкви. Нет, он представляется так, ну, чтобы никто о нем не подумал очень, очень высоко. Яков, он говорит, раб Бога и Господа Иисуса Христа. Он не говорит, Яков, родной брат по плоти Иисуса Христа. Вот это было бы уже да. Тут они бы задумались, вот это величина. А светило такое, еще по плоти он, оказывается, родственник Иисуса Христа. Ну, есть предположение, что он сводный брат, но все-таки брат по плоти. Ничего тут такого нет. Раб Бога Господа Иисуса Христа. Вот немножечко, ну так вот, поразмышляем об этой личности. В 12 главе Деяний апостолов Написано так, вот в 17 тексте. «Уведомьте» или «уведомьте», я не знаю, как правильно. «Уведомьте о сём Иакова и братьев». Обратите внимание, вот после того, как ангел Господень вот, освободил Петра, да, вот, вывел его из темницы, вот, его встретили там, вот церковь молилась прилежно, потом его встретила. Вот, и Петр, значит, зашел к ним, рассказал все, как Господь вывел его из темницы, ну, все подробно рассказал, как сами собой там ворота отворились, как, вот, ну, все рассказал подробно, а потом говорит, уведомьте о сем Иакова. Друзья, мы видим, что для Петра это была личность номер один. Почему? Потому что это был Иерусалимский епископ. Это самая важная фигура в Иерусалимской церкви. Уведомьте о сём Иакова и братьев. Друзья, а вот этот вот Иаков, он говорит, раб Бога и Господа вот, Иисуса Христа. Друзья, смотрите, в какое положение он себя поставил по отношению к Иисусу Христу. Вот на 15 главе Деяний апостолов видно, что какой авторитет Иаков имел в Иерусалимской церкви. Ну, немножечко о том, что вообще, о чем эта 15 глава. Дело в том, что 15 глава описывает первый собор христианский. Видимо, самый важный из всех соборов, которые потом были. Дело в том, что тут подняли восстание, вот, и некоторые из фарисейской ереси. Они восстали и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисея. Друзья, сатана восстал на церковь. Это самое первое и самое серьезное восстание. Тут вопрос стоит очень серьезно. Вот. Закон или Евангелие? Это жизнь или смерть для церкви? Закон или Евангелие? Моисей или Христос? Вот так вопрос стоял, потому что и когда подняли вопрос в Антиохии, так там просто, ну, такой небольшой вопрос подняли, обрезание. Пришли некоторые из иудеев и учили братьев, если не обрежетесь по закону, по обряду Моисея, вы не можете спастись. Вот, и решение этого вопроса Господь не допустил, чтобы решали его в Антиохии. А надо было, чтобы его решали столпы церкви, Иерусалимская церковь. Поэтому братьев послала церковь сюда, Дух Святой, она, так сказать, так направил в Иерусалим. Вот. И здесь начали решать не этот небольшой вопрос обрезания, а стал вопрос вообще закона Моисеева. Восстали некоторые фарисейские ереси, уверовавшие, что должно обрезать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Это намного серьезнее, чем просто обрезание. Друзья, это серьезнейший вопрос. Это жизнь или смерть церкви в ее зародыше? Сатана восстал, надо сказать, на церковь. Вот. Моисей или Христос? Благодать или дела закона? Вот насколько важно решается этот вопрос. Иудейство или христианство? Друзья, и вот во всей строгости, во всей серьезности отдельные заседания были по этому вопросу. И первый встает Петр. Вот такое общее заседание, встает Петр. По долгом рассуждении Петр встав, сказал, вот, и большую речь такую говорит, да. Вот, ну, Петр это была значительная фигура в Иерусалимской церкви. Вот, и благодать, конечно, решение вопросов получает именно Петр. Именно Петр. Вот, и выход из этого спорного состояния находит Петр. Это действительно так. И он начинает вот это рассуждение. Потом, после этого, когда собрание умолкли, слушали Варнаву и Павла. И после того, друзья, в заключении говорит Иаков. Это говорит о том, что авторитет Иакова непомерно великий. Смотрите, вот, брат Иисуса Христа, да, смотрите, авторитет Иакова, после же того, 13 текст написано, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, взял он тут, долго говорит, все, выражает свою точку зрения, я полагаю не затруднять обращающихся к Богу язычников. Друзья, вот так вот и принято было всем собором. Вот так это и принято было. Вот, и он там председательствовал на этом соборе. И вот такая величина. Раб, раб Иисуса Христа. Раб. Друзья, какая скромность, да? Ну вот еще написано, помните, когда Павел прибыл в Иерусалим, вот это написано в 21 главе, 18 текст. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и пресвитеры к Иакову. Друзья, какая значительная фигура. Я хотел здесь еще обратить внимание на маленькую деталь. На такие детали надо обращать внимание. С нами. С нами. Давайте порассуждаем, что это означает «с нами». На другой день Павел пришел с нами. Это тоже скромность. Кто это пишет? Лука. Где писатель Лука? Пишет Лука. На другой день Павел пришел с нами. Друзья, мы видим скромность Луки. Пришел с нами. Но если бы недостаточно скромный, вот, он бы так немножко по-другому как-то выразился бы, да? Вот, мы пришли с Павлом, ну, знаете, ну, так недостаточно скромный. Вот, или другую какую-то формулировку. Нет, нет, Павел пришел с нами. А это совсем по-другому. Мы еще смотрим и в послании к Галатам, как представлен Павел в Писании, да? Смотрите. Галатам 1:19. Другого же из апостолов не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. Прямо сказано, Иаков, брат Господень. Вот. И вторая глава Галатам, это уже хочется Павла, это Иакова представить, но по всей форме, какое он значение имел в то время в Иерусалимской церкви. 9 текст 2 главы. «И узнавший о благодати, данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения». Друзья, это пишет апостол Павел. Кого он ставит на первое место? Иаков. И Кифа, Петр, и Иоанн, почитаемые столпами. Друзья, вот этот почитаемый столпом, смотрите, как трогательно о себе говорит, да? Вот, раб. Раб Бога и Господа Иисуса Христа. Друзья, вот что такое скромность? Вот. Ну, если обратить внимание на этот текст, что мудрость, нисходящая свыше, она скромна. Скромный человек – это человек мудрый, а не скромный – не мудрый. Но скромность, она мертва для тщеславия. Скромность умирает для всякого тщеславия. Вот. Теперь давайте посмотрим с вами, ну, взять, например, апостола Павла, да? Давайте апостола Павла возьмем. Вот 2 Коринфянам, 12 глава. Апостол Павел говорит так. 12:6 текст. Я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. Друзья, для скромности, но для скромности, она, скромность очень страдает, если ее выставляют на показ, если ее стараются похвалить как-то, она сильно страдает. И Павел говорит, я удерживаюсь. Вообще, это вот черта скромности – удерживаться. Удерживаться. Но в обнаружении своих достоинств. Она не хочет показывать это на глаза всем. Она как-то уходит в тень, чтобы ее незаметно было. Вот, вот качество скромности. Я вот так вот сейчас вот вспомнил. Вот написано, мы неизвестны, да? Мы неизвестны, а нас узнают. Это второе послание к Коринфянам. Вот. Шестая глава, девятый текст. Мы неизвестны, а нас узнают. Друзья, а по каким признакам нас узнают? Ну что, мы кресты носим, как попы? Или у нас какие-то рясы? Ну как нас узнают? Или мы там все время на религиозные темы разговариваем, поэтому нас узнают? По каким признакам нас узнают? Или мы какие-то там одежды сверхъестественные носим такие? По каким признакам? Или какие-то длинные волосы, или в косичке, чтобы видно было, что мы какой-то там семинарий. Ну, по каким причинам нас? По каким признакам? Прежде всего, друзья, прежде всего скромность. В мире скромных людей почти нет. Почти нет. Я недавно видел, одна женщина пришла в собрание. Ну, вы знаете, вот такие ногти. Да, вот такие ногти. Значит, претендует на то, что она сестра. Да, она разговаривает как верующая. Вот такие ногти. Я думаю, как она картошку чистит, как она там стирает. Вот такие ногти. Скажите, а ее узнают, что она верующая? Да только на ногти посмотрят. А о чем говорят ногти? О том, что она хочет, ну, хоть как-то выделиться, хоть ногтями. И то уже выделиться. Друзья, я думаю, что это одно из самых верных качеств, по которым нас узнают. Или не узнают. Или не узнают. И вот апостол Павел говорит, чтобы кто не подумал о мне более, нежели во мне видит или слышит. Сколько во мне видит или слышит от меня. Друзья, вот он удерживается, он не хочет. Но ниже он говорит так. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Друзья, он 14 лет молчал о том, что ему было видение. 14 лет. Он не хотел этим хвалиться. И начинается глава. Не полезно хвалиться мне. Да это никому не полезно. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. И так он мучается. Вот я чувствую, как он в этой 12 главе мучается, когда пишет. Ну как же написать так, чтобы они вот не поняли, что он хвалится? Знаю человека, который 14 лет и показывает на кого-то совершенно неизвестного какого-то человека. Знаю такого человека, а потом оказывается это он. Какое для него мучение писать было вот эту 12 главу Коринфянам. Он говорит так, я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили, вам бы надлежало хвалить меня. Ну, вы вынуждаете меня хвалить, я этого не хочу. Друзья, смотрите. Вот скромность мучается, когда ее вынуждают хвалить. Скромность мучается, когда на нее обращают внимание. Скромность мучается, когда начинают о ней что-то хорошо говорить или хвалить. Друзья, вы посмотрите, вот Авессалом, да? Авессалом. Это вторая книга царств. Вот, 14 глава, 25 текст. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом. и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Друзья, смотрите. Он был красивый, он это знал. Он это красотой еще подчеркивал. Чем? Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волоса с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. Но я не знаю, сколько это 200 сиклей. Трудно сказать, сколько это. Друзья, вообще-то в Израиле носили короткий волос. В Израиле все носили короткий волос. Вот. Но исключение составляли назареи. Ну, и назареев было очень мало. А он носил длинный волос. Почему? Хотел выделиться. Но хоть как-то выделиться, да? И смотрите, от подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Не было недостатка. И написано, не было в Израиле мужчины столь хвалимого. Друзья, это его погубило. Вот это его и погубило. Он принимал вот эту хвалу. Он был удовлетворен этой хвалой. Он развил в себе чувство удовлетворения от похвал. И чем он хвалился, на том он и повис. Когда он на муле въехал в этот лес, вот эти волосы его и подвели. И он на них и повис. И, собственно говоря, из-за них, наверное, и погиб. Запутался волосами в этих дубах. Друзья, вот тут такое предупреждение, как бы, чтобы мы были очень осмотрительны, чтобы в нас не развилось вот это чувство, когда нас хвалят, а нам очень приятно. Это пагубно. Развить в себе вот такое состояние. Останавливать людей, которые тоже неразумные в своих действиях. Вот подходит там кто-нибудь и скажет, ой, ой, брат, вот так, вот так. Кто это подошел? Это сатана подошел. С тем, чтобы развить в нас вот это чувство удовлетворения от похвал. Поэтому вот надо силу как-то иметь, там, сестра или брат, не будь неразумным. Ты мне оказываешь очень плохую услугу. Ты развиваешь во мне вот это чувство удовлетворения. Не надо это делать. Не надо. Ну, поругать, пожалуйста, поругай, я послушаю. Вот, покритиковать, пожалуйста, я послушаю. Это мне вреда не принесет. Я лишний раз на себя обращу внимание, тем более вот и Писание говорит, обличайте друг другу и так далее. Вот, это да. Но хвалить – это дело очень, очень опасное. Вот, давайте теперь, друзья, посмотрим на того, кто есть сама мудрость. Я хочу прочитать вот несколько мест из Писания и посмотреть на Господа Иисуса Христа. Но прежде начну с Иоанна Крестителя. Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 текст. Написано так. «Идущий за Мною сильнее Меня, я недостоин понести обувь Его». Друзья, на положении кого ставит себя Иоанн Креститель в отношении Господа Иисуса Христа? «Я недостоин понести обувь Его». Ну, обычно обувь кто носил? Ну, слуги носили, рабы носили вот эту обувь. А он говорит, а я даже и этого недостоин. Он считал, он ставил себя даже ниже раба. Ниже раба. Это тоже говорит о скромности, да? Вот. Хотя Господь о нем другого мнения. Из рожденных женами никто не восставал больше, чем Иоанн Креститель. Да, по Ветхому Завету он действительно самый большой, так сказать, по-простому человек, да? Вот. Самый большой пророк. А этот самый большой говорит, я недостоин понести обувь его. Но я не с тем, чтобы говорить об Иоанне Крестителе, а сейчас все внимание направим на Господа Иисуса Христа. Немножко ниже написано так, 13 текст. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Друзья, давайте немножко представим себе эту обстановку. Вот идет народ. Идут фарисеи, идут грешники. Идет толпа к Иоанну Крестителю, вот, креститься. И Господь между ними. Ну, никто не знает, что это Господь, никто не знает, что это Мессия. Никому и в голову не приходит, кто это рядом идет. Никто его не знает. Вот он неизвестный. Друзья, а кто между ними идет? Идет тот, о котором сказано: «Вся полнота божества телесна». Творец Вселенной идет, друзья. Никто не знает. И он ничем себя не выдает. Я сейчас вспомнил одно место послания к евреям, ну, в первой главе. Здесь написано так. Мы как-то уже читали это место. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего». Друзья, это идет наследник всего, через которого и веки сотворил, по греческому переводу, миры, вселенные. Друзья, смотрите. «И сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держав все словом силы своей», друзья, смотрите, «Иисус – хранитель мира, носитель всей вселенной». Идет, смешался с этой толпой, и никто о нем ничего не знает. Теперь мы говорим о том, кто есть сама скромность, кто есть сама мудрость. А дальше мы читаем в этой же главе. «Иоанн удерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Мы увидели слово «нам», ибо так надлежит нам. Друзья, рядом с кем он себя поставил? Надлежит нам. Кому? Да, наверное же, грешникам. Вот грешники идут, и вот так вот, и им надо крещение. Вот и нам, смотрите, он себя не выделяет от прочих. Нам. Короткое слово, но такое удивительное, Господи. Ну как ты можешь себя ставить рядом вот с такими людьми? Идти вместе с ним, смешаться с этой толпой. Ну ты же кто такой и кто такие мы? Нам, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Вот интересно, мы сейчас и четвертую главу посмотрим, правда, здесь немножко с другой стороны мы сейчас подойдем к этому вопросу. Вот шестой текст четвертой главы. Сатана искушает Господа и говорит: если ты Сын Божий, бросься вниз. Ибо написано: ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногой твоей. Смотри, если ты Сын Божий, бросься вниз. Друзья, а для чего это? Бросься вниз. А вот для чего. Там стоит толпа, молящаяся. Ну, наверное, около храма там только это и делают, ибо около храма только и молятся. А зачем туда идут? Вот они молятся, наверное, руки воздымают вверх, потому что евреи всегда молились с поднятыми руками. Вот. И как бы вот смотрят на небо. И вдруг с неба спускается кто? Ну, понятно, Сын Божий. Вот и все. Ну, давай, завоюй чудесами. Давай вот так вот покажись всем. Ну, сразу скажут все. Ну, зачем тебе страдать? Зачем тебе крест? Это вот сразу скажут: действительно, ты Сын Божий. С небес сошел. Друзья, вот кто разжигает вот такое стремление выставить себя на показ, да? Ну, сатана явно разжигает. Вот давай, вот выстави себя так вот, ну, чтоб все увидели, кто ты такой. Кто разжигает это желание? Дьявол. Дьявол разжигает желание. Вы знаете, вот так вот иногда вот слушаешь общее пение, да? Ну, и кто-то ж там обязательно выделяется, да? Вы ж тоже обращаете внимание. Ну, вот общее пение. И обязательно кого-то слышно. Там одного, двоих слышно. А почему такое происходит? Никогда не задумывались. Почему такое происходит? Слышно, пронзительно слышно кого-то. Скромный человек, он всегда спрячется за общим хором, его не слышно будет. И чаще всего с теми, которых слышно, с ними проблемы в церкви. Да, желание показаться. Сатана разжигает желание показаться. Если такие люди заводятся в хоре, это проблемы. Это проблемы. В одной церкви уже сестре говорили: сестра, ну пой тихо. Ну пой тихо. Потом собрались уже, ну что нам, выводить ее из хора. Она не может петь тихо. Она поет громче всех, и с ней проблемы. Уже по-всякому ее увещевали. Сестра, ну у вас хороший голос, прекрасный голос. Ну тише пойте. Нет. Я не знаю, как в отношении оркестра, но там, наверное, те же самые проблемы, да? Если кто-то начинает там из строя выделяться, то тоже, наверное, надо как-то останавливаться. Друзья, оказывается, это вопрос скромности, это не просто вопрос нашего поведения, это еще и вопрос служения. А как можно служить Господу и быть нескромными? Это, помню, один брат это приводил пример, значит, на каком-то там, не знаю, на собрании или где, ну, так он немножко эту шутку, так он говорит, что после того, как хор где-то там выступал, я не знаю, это слово неуместно, но пел где-то этот хор, не знаю, где он там пел, я не понял, где он там пел. И на следующий день, значит, была заметка в газете, что хор пел прекрасно. Вот. Особенно слышны были голоса там Паши и Маши. Ну, так, видите, хор пел прекрасно, особенно, значит, вот эти два человека. Вот и все. Значит, сатана разжигает стремление как-то вот, чтобы выделиться, чтобы все это сделать на показ. Я хотел прочитать еще Матфея 17 главу, 27 текст. «Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир». Возьми его и отдай им за меня и за себя. Друзья, я хочу обратить внимание только на это коротенькое слово «нам». Но чтобы нам не соблазнить их. Друзья, рядом с кем встал Христос? Нам. С кем Он себя как бы поставил рядом? Ну, не скажу, что отождествил уже. Ну, вот нам, вот Петр стоит. И он рядышком. Но ведь тут же сказано, что Христос являет себя владыкой. Владыкой мира. Вот брось удочку вот эту вот, и там попадется рыба, а у нее откроешь статир. Ну, уже понятно, кто это такой, который видит рыбу, который вложил ей статир в этот рот, который сделает так, что в это время эта рыба здесь будет. Это же владыка. А теперь рядом с кем он стоит, смотрите. Рядом со своим немощным служителем, рядом с Петром себя ставит. Друзья, какая глубина, да? Вот лекарство от гордости, вот средство от самомнения, вот сама скромность и сама мудрость. Сравнивает себя с человеком, с былинкой, надо сказать, вселенной. Друзья, вот как вот так, чтобы ну, немножко как-то подытожить, вот что же такое скромность? Какого человека можно назвать скромным? Скромный человек поет так, чтобы не выделиться. Скромный человек играет так, чтобы не выделиться. Скромный человек говорит так, чтобы не выделиться. Сколько ловим себя на мысли, я ловлю себя на мысли. Нескромный разговор, нескромный. Желание пошутить, желание вызвать удивление там своей шуткой, остротой, это есть нескромность. Это есть, наоборот, желание, чтобы все обнаружили его способность как остроумного человека. Это нескромность. Скромность, я еще раз напомню, это сдержанный в обнаружении своих достоинств. Он не хочет, чтобы обнаружились его достоинства. И сколько вот себя за это бичуешь, что вот нет вот этой вот скромности. Вот. Скромность или нескромность сказывается в нашей одежде с вами. В нашей одежде. И тоже поэтому узнают. Вот. Я помню, одного брата судили у нас. Вот. Якова Крекера. Ну и, конечно, мы там собрались все как-то вот. И хотели пройти и послушать. Суд этот послушать. Но они же видят. Они христиан видят хорошо. Ну, кто-то делает попытку зайти, сразу раз, все. Ну, видит. Нет, вам нельзя, вам нельзя. А, мирской человек, пожалуйста. Ну, сразу же видно, мирской, мирской. Ну, одна сестра уже рисканула так. Вот. Сестра Лена одела, значит, шапку какую-то такую вот, лисичку сюда кинула. Ну, чтобы пройти и послушать там действительно. Хоть бы что, она идет напрямую, и даже ничего, никто ее не останавливает. Никто не останавливает. Друзья, вот стоит только принять нескромный вид, как все, уже нас не узнают. Пожалуйста, проходи, так вежливо все. И она сидела там, она одна единственная прошла, потому что, ну, больше, может быть, и необходимости нет так с лисичками там ходить. Друзья, вот скромная прическа или нескромная прическа. И потому нас узнают или не узнают. Даже бывает скромная или нескромная походка. Я вот вам еще раз напомню. Я уже говорил, но еще раз напомню. Вот. Брат с кафедры. Прямо, ну, совершенно неожиданно для меня. Я даже не мог понять, что походка тоже какую-то роль играет. Вот. И подошли ко мне две сестры и спрашивают, значит, это, вы когда-нибудь задумывались о том, что такое высокий каблук там или невысокий? Я говорю, сестры, я даже и не задумывался. Я думаю, ну, какая разница, высокий или невысокий? Ну, они говорят, вы знаете, вот у нас этот вопрос стоит, мы думаем, что это предосудительно для верующих носить высокий каблук. Ну, имеется в виду сестра. Я говорю, а что в этом такого? Ну, мы считаем как-то это вот, а сами не знают, в чем причина. Мы считаем, что, ну, как-то стыдно на высоких каблуках там, чтобы сестра шла. И мучается, меня спрашивают, а я тоже не знаю. И потом, только через несколько дней, брат на кафедре совершенно неожиданно для них и для меня делает такое откровение. Он говорит, что высокий каблук, вот он формирует танцующую походку. Я думал, вот такая тонкость, а? Как тонко подметил, друзья. Действительно, высокий каблук, он формирует танцующую походку. Вот, это тонкий такой штрих. Друзья, вот скромность или нескромность в манере держаться. В манере держаться тоже. Друзья, вот так нас узнают или не узнают. Скромность или нескромность в тоне разговора. Как мы друг с другом разговариваем. Скромность во взглядах. Да, есть очень нескромные взгляды. Вот вы слышали, в народе говорят, бесстыжие глаза, да? Ну, есть такое выражение, бесстыжие глаза. Вот, скромность во взгляде, скромность в мыслях, во всем, друзья. То есть вот человек старается сдержать, чтобы никак вот его какие-то там заслуги вот не видно было. Друзья, а как мы думаем? Давайте вот такой вот вопрос зададим. А скромность можно подделать? Ну, вот сказать, что я вот, вот с этой минуты я буду скромный. Можно ее подделать? Вот какой-то... А? На две минуты? Ну, как бы сыграть, что ли, в скромность, да? А потом уже, я думаю, невозможно. Я думаю, невозможно. Это Господь должен работать и работать долго над нами. Вот, это годы пройдут, прежде чем мы... Ну, конечно, мы должны себя осознать, мы должны понять, что мы в каких-то вещах нескромные. Вот, где-то кто-то в одном нескромный, в другом нескромный. Вот, и так Господь нам потихонечку будет открывать. Вот. Или, например, вот, допустим, ну, вы сами замечаете, что есть братья и сестры, которые любят быть в центре внимания, да? Ну, любят быть. Вот где-то кучечка там какая-то организовалась, смотришь, кто-то уже там в середине стоит, там вот это. Ну, есть такое желание. Нескромное. А скромных обычно как-то не видно. Скромные, они на край уходят, их там не видно, ни на курсах их не видно, ни в церкви не видно, их вообще не видно. Они вот не хотят, чтобы они обнаружились как-то. Они вот не в центре внимания. Друзья, ну я бы хотел вот так вот закончить, знаете, чем? Вот давайте себе так представим мысль, что Христос каждую секунду, каждую минуту жил просто как человек. Просто как человек. Он скрывал свои достоинства. Вот он спит на лодке. Это спит человек. Вот человек спит, ну, устал, и уморился, из вознеможения упал в этой лодке и спит. А кто это такой? Да через две минуты он будет волнам повелевать. Он будет ветер останавливать. А он как человек. Друзья, вот сдерживает, да, как Ожегов говорит, сдерживает, чтобы никто не обнаружил его достоинство. Но если он делает чудеса, он чаще всего говорит, иди никому не сказывай. 14 лет апостол Павел молчал. Апостол Петр, я не знаю, сколько лет молчал, но я этот вопрос не исследовал. А надо бы, конечно, исследовать. Вот апостолу Петру тоже было видение. Когда мы читаем 10 главу, смотрите, какое видение. Почувствовал голод, хотел есть, между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд. Друзья, он такое видение видел. Я в Писании нигде не просматриваю, чтобы он вот об этом видении кому-то сказал. И это, видимо, только Лука по тщательному исследованию вот это все обнаружил, и теперь узнали мы. А он же об этом молчал. Никому он об этом видении не говорил. А когда он встретился с Корнилием там и с теми, которые были домашние, он прямо говорит им, вот, что мне, говорит, 28 текст, мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным и нечистым, а об этом не сказал. Друзья, какая скромность. Раб Бога и Господа Иисуса Христа. Я думаю, друзья, что основное качество хориста, основное качество музыканта, конечно, ноты надо знать, надо уметь петь, надо уметь пальцы переставлять. Но если не будет скромности, никакой хор и никакой оркестр, чтобы через него действовал Господь. Господь просто не может действовать через такой оркестр, где кто-то себя там выставляет на показ. Оркестр будет петь прекрасно, то есть это играть прекрасно. И хор будет прекрасно петь. Но если есть желание показаться, я вот так думаю, друзья, ну, в церковь пригласить, да? Ну, какую-нибудь труппу там заслуженных, там, этих певцов там. Вот. Ну, и они прекрасно будут петь. Будет Христос действовать через них? Дух Святой? Нет. Почему? Потому что там нет основного качества. Через что может Господь действовать? Оркестр прекрасный сюда какой-нибудь военный нанять, такой праздник, жатву справить там, или благовестие. Они сейчас так гремят, загремят трубами. Получится благовестие? Никогда не получится. Почему? Христос не будет действовать. Дух Святой будет безмолвствовать через вот это. Поэтому давайте сейчас вот так вот помолимся. Господи, вот в чем я нескромный? Где ты видишь мою нескромность? Ну, покажи мне, и чтобы я вопиял о благодати твоей, чтобы избавиться вот от этой слабости. Потому что ничего так не помрачает дела благочестия, как желание, чтобы это обнаружилось, чтобы это увиделось. Это мы уже говорим с вами не просто как христиане, а как музыканты. Скромность необходима в нашем служении. Пусть Господь нас благословит. Хвала Ему за все. Аминь.